«Кинопробы» с Антоном Долиным.
Доброго дня под серебряным дождем. Приветствуем Антона Долина в студии.
Привет, привет, здравствуйте, друзья. И у нас снова киноновости, киноновинки. Обязательно пишите нам WhatsApp или телефон.
С вашего позволения напомню, 7903-797-6333, смс-порталы наш WhatsApp и телефон прямого эфира 7495-730-101.
Вот, спасибо всем, что вы здесь, и неделя выдалась довольно яркая. И какая-то, я бы сказал, такая феминистическая, ну, это, конечно, все совпадение, но есть четыре очень ярких фильма, в каждом из которых главные герои, это на самом деле героини, вот, а две из четырех картин еще и сделаны прекрасными женщинами-режиссерами или режиссерками. Знаю, что за это сейчас у меня полетят виртуально какие-нибудь сандалии, тапки, но я уже привык.
Уже здесь?
Да, ну, конечно, ну, пусть.
Самое интересное, в музыке происходит то же самое, последние месяц.
Там что, композиторки и...
Ни в коем случае, но все больше женских голосов, женских проектов, и причем ощутимо больше.
Да, и практически каждый год самое интересное, что происходит, именно от исполнительниц женщин, и в этом году, наверное, самое интересное, что я услышал, было от певицы, ну и основательницы, как понимаю, группы Alabama Shakes, ее сольник. И я обратил внимание на это, начиная, наверное, с этого восхождения Бейонсе, которая вдруг стала вообще главной звездой Америки и одной из главных в мире. И дальше еще, еще, еще эти голоса самые разные со всех сторон зазвучали, как здорово. Вот, в кино тоже это происходит, хотя, конечно, гораздо медленнее, потому что кино инертный бизнес, там больше народу задействовано. Вот, и главный спор это все вокруг того, давать ли женщине как бы режиссерскую позицию, женщины-сценаристки, женщины, там, тем более, там, художницы по костюмам или декораторы, это всегда было. Ну, я молчу про актрис, само собой. Вот, но женщин-режиссеров все больше, и тоже есть среди них суперталантливые люди, конечно, это здорово. Вот, ну, давайте начнем, да, с первого фильма.
Кинопробы. Фильм первый.
Я думаю, что никто не удивится и не обидится, если мы начнем с «Малефисенты 2», она же «Малефисента. Владычица тьмы». Как раз тут режиссер-мужчина Хаким Ронинг. Это половинка норвежского режиссерского дуэта. Люди, которые сделали фильм «Кон-Тики», получили номинацию на «Оскар», прославились на весь мир и были приглашены работать в Голливуд. Они вместе сделали «Пятых пиратов Карибского моря». Ну, а теперь вот Хаким один, или, я думаю, он Йоаким, скорее всего, поскольку он норвежец. Он сделал «Малефисенту 2». «Малефисента 2», ну, во-первых, если вам понравилась первая часть, она, несмотря на то, что пресса была, ну, не супер благожелательна, при этом собрала очень хорошие деньги, иначе вторую часть никогда бы Дисней не запустил. Если вам понравилась первая, понравится и вторая. По мне, вторая даже получше. Это другой фильм, тут другой действительно режиссер, та же самая рогатая крылатая Анджелина Джоли, она в главной роли. Ну, я напомню или расскажу тем, кто не знает, в чем тут дело. «Малефисента» — это ревизионистская версия «Спящей красавицы», в которой та самая колдунья злая, которая заколдовала принцессу Аврору, чтобы та спала, оказывается, на самом деле, хорошей. Она хорошая, но просто у нее магическая сила, а на самом деле злодей там был король, отец Авроры, который когда-то предал свою возлюбленную, и вот она за это ему мстит. И в этом фильме, ну, этот спойлер, но к фильму четырехлетней давности, в том фильме тот поцелуй истинной любви, который пробуждал спящую красавицу, это не был поцелуй принца, хотя принц присутствовал и пытался даже ее целовать. И это был поцелуй ее, ну, крестной матери, приемной матери, не знаю, как назвать Малефисенту, вот этой самой волшебницы ее заколдовавшей. Она заколдовала, она же и расколдовала. Вот, в новом фильме, мне кажется, принца как персонажа унизили гораздо хуже, чем в предыдущем. В предыдущем он просто своим поцелуем никого разбудить не смог. А в новом просто актера поменяли. Просто вот другой актер играет принца. Хотя это та же самая история, те же самые все героини. А принц теперь Харрис Диккенсон, приятный британский актер. Он вначале и делает предложение руки и сердца принцессе Авроре, которую по-прежнему играет Эль Фаннинг. Ну, а дальше все идет не так, как полагается. Мы уже видим два царства, два королевства. Одно из них магическое, где владычит, разумеется, Малефисента и подопечная ей нежная блондинка Аврора, а другое человеческое королевство, которое, конечно, смотрит на королевство Малефисенты с испугом. Ну, оно такое обычное средневековое сказочное королевство, откуда родом принц Филипп. Ну и выясняется, что родители принца Филиппа, они, конечно, не прочь заключить династический союз, но не без умысла. И выясняется, что есть и третья женщина в этой истории, кроме Малефисенты и Авроры. Это королева Игрид. Коварная, злая, разумеется, блондинка, которую играет тут Мишель Пфайфер. И что она-то, конечно, не просто так затеяла всю эту свадьбу, а у нее есть очень коварный умысел. Ну, вы можете догадаться примерно какой, я уж не буду дальше сыпать спойлерами. То, что я сейчас рассказал, это первые, там, не знаю, 10 минут фильма, наверное, самая завязка. Скажу только, что мужчин тут совсем дисквалифицировали, принципы меняли, а короля усыпили. Ну, в смысле, не как собаку усыпляют, а как спящую красавицу усыпляли. Тоже при помощи колдовства. Вроде бы. И дальше начинается эта история с тремя сильными женщинами. Две королевы, две матери, а между ними молодая принцесса, которая хочет от них как-то эмансипироваться и хочет как-то сама выбирать себе возлюбленного и сама выбирать себе жизнь. В фильме много разных, так вот говоря, человеческим языком, много разной лажи. Ну, просто каких-то эмоциональных и сюжетных, не склеенных, не совпадающих вещей.
Ляпов.
Это даже не ляпы. Ну, как в условной сказке Шарля Перро мы бы в это поверили. Когда только что кровопролитная битва, и все готовы друг друга убить, и мы понимаем, почему. И тут раз говорят, так, стоп, ребят, мы не будем больше драться, давайте лучше сыграем свадьбу, и все обнимемся. И все играют свадьбу и обнимаются. Ну, как-то, когда это кино, когда это персонажи объемные, их играют живые люди, и ты хочешь им верить, в эту секунду все-таки какой-то легкий скепсис возникает. И вот этих моментов с легким скепсисом здесь довольно много. Наверное, победить природу сказки и сделать ее убедительной, человеческой, в то же время актуализировать ее политические смыслы, это довольно сложная задача, и без потерь ее решить нельзя. Зато, во-первых, здесь потрясающий продакшн-дизайн, то есть работа художника-постановщика. Костюмы блеск, причем не только костюмы парадные, там, свадебные, но и когда их как-то художественно там во время битвы рвут на части, и вот в этом рваном платье летит на своих крыльях Малефисента, тоже прям ух. Вот, декорации супер. Особенно мне понравился мир, заоблачный мир фей, где много таких же рогатых крылатых, как Малефисента. И это похоже на экскурсию по планете Пандора из Аватара. Вообще, тут много влияний. От Аватара до Игры Престолов. Игра Престолов просто конкретно вспоминается раз пять, наверное. И это можно было бы даже назвать троллингом Игры Престолов, если бы я не понимал, что на самом-то деле... Когда этот фильм снимался, последний сезон «Игры престолов» тоже снимался одновременно, вряд ли это намеренное заимствование. Но какой-то такой, какая-то такая перекличка, я бы так сказал. Вот, и, конечно, актеры, особенно актрисы, очень они здесь хороши. И все три, Анджелина, Эль Фаннинг, Мишель Пфайфер, ну, просто залюбоваться, невозможно оторвать глаз. Поэтому, если вы хотите хорошую голливудскую сказку, не буду говорить слово «добрую», потому что там много всякого кровопролития и жути, но сказочного кровопролития, то «Малефисента» точно для вас. Если вы хотите...
Самое сказочное кровопролитие в «Рэмбо».
Ну, сказочное кровопролитие в каждом втором голливудском фильме. Но здесь оно сказочное в прямом смысле слова. То есть здесь сказочный лес и прочее.
У меня готов контрольный вопрос. С детьми с какого возраста идти?
Ну, вот моему 9-летнему сыну очень понравилось. Мне кажется, что лет с 7 уже можно. Вряд ли раньше, вот, ну, и, наверное, не все поймут. Можно я сразу отвечу на реакцию? Здесь Ольга из Москвы спрашивает, почему я пересказываю содержание новых фильмов, не назвать ли программу «Спойлер от Долина». Вы назовите, как хотите, ваше полное право, но я уже отвечал на этот вопрос, давайте еще раз специально для Ольги из Москвы протранслирую свою здесь позицию. Боязнь спойлеров — это нечто вроде такого подросткового суеверия, каждый человек имеет право это суеверие испытывать, мы никогда не судим того, кто разворачивается, если ему дорогу перешла черная кошка. Все может быть. Я со своей стороны забочусь о том, чтобы рассказывать только завязки фильмов. Спойлеров в любом трейлере фильма рекламном больше, чем в моем рассказе.
Больше.
Рассказ о том, как сделан фильм, кто там как играет и так далее, не является спойлером. Но если вы боитесь спойлеров, значит, вам просто противопоказано слушать программы критиков, читать критиков. Критики вам не нужны. Довольствуйтесь рекламой. рекламой и своей интуицией. Это тоже вполне рабочая схема, Ольга. Вот, ну а мы перейдем, наверное, к следующему фильму.
Кинопробы. Фильм второй.
Фильм второй — это «Джуди». Голливудская картина. Режиссер Руперт Гулт, не то что очень выдающийся, но ясно, что эта картина сделана не ради имени режиссера, а ради имени актрисы. Вот. Это фильм, который, не сомневайтесь, получит номинацию на «Оскар» с высокой вероятностью, собственно, «Оскар». Или там «Золотой глобус», или то и другое. Фильм «Джуди» рассказывает про Джуди Гарленд. Я боюсь, что русская публика не вся хорошо знает, кто это такая. Она знаменитая актриса и певица. И, наверное, как певица более известна, чем как актриса. И, во всяком случае, именно эта ее сторона в фильме педалируется.
Да что уж там, и не вся не русская тоже в курсе.
Ну, мне кажется, в Америке кто такая Джуди Гарленд, знает все-таки каждый.
Я про себя.
Да, ну окей, хорошо. Это та женщина, которая сыграла, будучи совсем еще девочкой, главную роль в фильме «Волшебник страны Оз», это самая главная сказка в Америке, и спела песню «Over the Rainbow», «Там над радугой». Это, наверное, одна из самых известных песен, и какая-то американская вещь корпорации, знаю, когда ставила рейтинг песен, они назвали ее просто величайшей песней 20 века.
Культовый трек.
Вот. Это ее, собственно говоря, ей спетая песня. И у нее была очень трудная жизнь. Она 5 раз была замужем, были дети от разных браков. Среди ее детей, наверное, вы знаете, Лайза Минелли, например. Вот. Началось все это с того, как ее эксплуатировали невероятным образом тогда, вот в 39-м году, когда, собственно, она стала звездой.
И, а сколько ей лет было?
Я боюсь соврать, но она была там 17 или 16-летняя. Была девочка совсем. В любом случае, она была девочка. Вот. И как девочка она была молодец, очень сознательная, умная. Ну, конечно, ее образ бесконечно продавали. Там есть, вот вам спойлер, в фильме совершенно душераздирающая сцена, когда для фоторепортеров во время съемок какого-то фильма ей, девочке, надо типа отметить свой день рождения. Но торт, который принесли, огромный, красивый, с надписью «С днем рождения Джуди», он пластиковый, это реквизит. Потому что, на самом деле, ей сладкого нельзя, чтобы, не дай бог, не потолстеть. Все это, ну, смотреть невозможно, сердце кровью обливается. Но фильм рассказывает, там есть и флешбеки, рассказывает о Джуди Гарленд в 69-м году, когда она находится в состоянии кризиса, много разочарований в профессиональной жизни и в личной жизни, двое несовершеннолетних детей, болезненный развод с отцом этих детей, который пытается их отсудить, и несколько сорванных концертов, из-за чего никто не хочет с ней иметь дело. Она приезжает, чтобы дать серию концертов в Лондоне, поправить свои финансовые дела. И там происходит череда событий, которые являются сюжетом этой картины. Происходит это совсем незадолго, это исторический факт, надеюсь, что как спойлер его не воспримут. Примерно за год, наверное, или за несколько месяцев до смерти Джуди Гарленд, она умерла в 47 лет. Вот. Так вот, главное, что есть в этом фильме, который я, конечно, заклинаю вас всеми заклятиями рая и ада смотреть в оригинале, а не в дубляже, это исполнительница главной роли. Роль Джуди Гарленд играет не очень-то даже на нее и похожая Рене Зеллвегер, которую, тем не менее, несмотря на весь грим и на все, что она там с собой сотворила, как-то худела, видимо, для роли, ты, тем не менее, конечно же, ее узнаешь и в то же время не узнаешь. На Джуди Гарленд она тоже очень похожа. Мне кажется, это вот такое великое голливудское актерское перевоплощение. То, что на «Оскарах» ценят больше всего. Когда ты уверен, что смотришь на другого человека, хотя ты знаешь, что это актриса. И она потрясающе это делает. И она сама поет, она сама выступает на сцене, и танцует, и падает сама, и плачет сама. Это вот такой большой стиль голливудского байопика.
А кто больше мастер перевоплощения, чем Шарлиз Терон? Вот из женщин-актеров.
Ну вот, я здесь, ну, Николь Кидман, моя любимая, тоже играла роль, которая была совершенно неузнаваемая. Тот же самый фильм «Часы», например, да, где она играла Вирджинию Вулф. Но мне кажется, что вот здесь у Рене Зеллвегер это примерно на уровне Шарлиз Терон в фильме «Монстр». Настолько же, она тут никакой не монстр совсем, но настолько же похожа и не похожа на прототипы и на себя. Поэтому, если вы поклонники классического голливудского кино, кино большого стиля, которое показывает вам драму реального человека и заставляет ему переживать, а этот реальный человек за счет того, как кино сделано, поднимается до уровня и статуса мифа, и в то же время это разоблачение этого мифа. То есть это и миф, и его оборотная сторона, и закулисье, и сцена, и закулисье. Джуди тогда для вас. Не ждите от фильма, что он с точки зрения драматургии вас как-то потрясет. Хотя это честная, нормальная работа. Но чтобы посмотреть на актрису, на одну из лучших ролей сезона. То есть я не удивлюсь, если «Оскар» в этом году мужской достанется Хоакину Фениксу за «Джокера», а женский Рене Зеллвегер за «Джуди». Точно будут номинации у обоих, но вот я не удивлюсь, даже если будут сами статуэтки. Не люблю делать предсказания, но вот у меня такое впечатление.
А с кем идти на фильм?
С немолодыми культурными родителями или друзьями, которые, может быть, когда-то были влюблены тоже в Джуди Гарленд. Ну и, конечно, с...
Ох, это сложно.
Тогда с членами своей семьи для того, чтобы пытаться сберечь свой брак, свою дружбу, свои отношения. То, что не всегда так удавалось Джуди Гарленд, от чего ее пронзительно жалко, когда ты смотришь эту историю. Но человек огромного таланта, находящийся в глубоком кризисе.
Это не про детей.
Нет, ну, не для детей. Им просто будет скучно. Ничего тут такого запретного нету, но будет неинтересно.
Лара из Москвы пишет: Антон, добрый вечер. Вчера была на премьере «Джуди», потрясающая работа Рене.
Ну вот невероятная работа, да. Мне кажется, что я не представляю себе людей, вот каким уровнем там цинизма надо обладать, чтобы эту работу забраковать, чтобы сказать, что она какая-то нехорошая, неудачная. Действительно, очень сильно, очень мощно.
Не совсем понял, при чем тут дубляж Егор Москва.
Когда великие актеры или выдающиеся играют свои великие роли, надо их слушать и не только смотреть. В дубляже вы не слышите голоса Рене Зеллвегера, это очень обидно. Правда, никто не дублировал, по счастью, те моменты, когда она поет. И если вы будете смотреть в дубляже, вы увидите, что говорит актриса, ну, персонаж одним голосом, а поет другим, потому что поет Рене Зеллвегера, говорит артистка дубляжа.
Это серьезный претендент на «Оскар».
Я уверен в том, что да. Давайте перейдем к следующему фильму.
Кинопробы. Фильм третий.
Снова американский фильм, в главной роли актриса и поп-певица, рэп-исполнительница Аквафина, о существовании которой я, честно признаюсь, толком не знал, и, видимо, здесь впервые узнал, посмотрев этот фильм. Называется он «Прощание». «Прощание» — это хит фестиваля Sundance. Ну, кто не знает, это главный фестиваль независимого кино в США. Это маленький, даже крошечный фильм, трагикомедия, поставленная по реальным событиям. Режиссера зовут Лулу Ванг. Это женщина. И это картина, которая на нескольких фестивалях, начиная с Санденса, получает один и тот же приз. Приз зрительских симпатий. Действительно удивительно симпатичное кино. Во-первых, это совершенно американский фильм, и я бы даже сказал голливудский, хотя это такой маленький независимый Голливуд, потому что это картина, которая рассказывает о том, как в самой горькой ситуации найти возможность для счастливых слез. И при этом картина это практически все герои которой, ну почти все, являются этническими китайцами. И большей частью она снята в Китае тоже. Что это за история? История, кстати говоря, реальная. По реальной истории все поставлено. Большая семья китайская собирается в Китае на исторической родине, приезжает из Америки, целый клан там живущий, включая главную героиню фильма, она студентка, приезжает туда японская часть, все на свадьбу одного из, значит, кузенов главной героини. Но свадьба — это прикрытие. На самом деле они приезжают, потому что поставили страшный диагноз — рак бабушки. Бабушки, которые глава семейства, об этом боятся сказать, не хотят ее расстраивать. И поэтому, чтобы бабушка ни о чем не догадалась, устраивают эту свадьбу. На самом деле все приезжают попрощаться с бабушкой. И об этом знают все, кроме самой бабушки. Вот такая картина, в которой много непрофессиональных актеров, кстати говоря, и это ужасно здорово, хотя это очень просто, и это, конечно, несмотря на все реальные события, классика такого утешительного кино, простодушного вроде бы и выстроенного, и, конечно, намеренно сконструированного, и, конечно, нажимающего на все нужные клавиши и педали, но сопротивляться этому невозможно, да и не нужно, настолько оно милое. Это именно милое кино, но это милое кино о смерти, о подготовке к смерти. И поэтому за этой милотой, конечно, встает и что-то грозное тоже. Очень советую. Называется «Прощание». Ну и давайте перейдем к последней большой премьере этой недели.
Кинопробы. Фильм четвертый.
Это российский фильм «Мысленный волк». Валерия Гай-Германика. Ну, кажется, что Валерия Гай-Германика была всегда, что она всегда снимала свои прекрасные эпатажные фильмы. У нее есть два знаменитых сериала. Это «Краткий курс счастливой жизни» и перед этим «Школа». У нее есть фильмы «Все умрут, и я останусь», и «Да, и да», несколько экспериментальных картин, документальных и полудокументальных. Но на самом деле в полном метре это ее всего лишь третий фильм «Мысленный волк». Она все еще молодой режиссер или молодая режиссерка, если угодно. «Мысленный волк» — это самый необычный фильм. Во-первых, там сценарий написанный Юрием Арабовым, нашим живым классиком, соавтором Александра Сокурова и, ну, прекраснейшим драматургом. Во-вторых, это фильм, который подавался изначально, это, конечно, не совсем так, но мне уж очень нравится словосочетание, я его произнесу, подавался как православный хоррор. Это немножко и есть православный хоррор. Вообще-то говоря, это фильм, в котором мать и дочь, мать еще молодая, но уже бабушка, у дочери есть ребенок, которого она несет в котомке, как медведь нес Машу. Они идут через лес к отдаленному хутору, где живет эта самая мама-бабушка. Маму-бабушку играет Юлия Высоцкая, а дочку ее взрослую играет Лиза Климова. И вот они вместе идут через этот волшебный заколдованный лес и боятся, что на них нападет волк, а дальше приходит на этот хутор, это немножко заколдованный, избушка, чуть-чуть избушка Бабы-Яги, хотя Баба-Яга здесь молодая и очень секси, и у них начинается приключение с участием метафизического волка, который, конечно, волк воплощает зло, воплощает дьявола, воплощает твой страх, которому надо посмотреть в лицо или в морду для того, чтобы ему не поддаваться и для того, чтобы его преодолеть. Это очень странный, парадоксальный, ни на что не похожий фильм, который был показан на Кинотавре и даже получил там приз. Музыка Игоря Вдовина, там отличная музыка, получила приз к лучшему саундтреку фестиваля. Но дело не отдельно в музыке, не отдельно в актерских работах, а в том, как германике удается свое удивительное умение делать кино, делать его убедительным, делать его эмоциональным, делать его загадочным, как удается его применять в самых разных жанрах, в самых разных областях. Тут мы видим странную философскую притчу, и в то же время триллер, и в то же время это такая абсурдистская пьеса, и в то же время это немножко фильм ужасов, и в то же время это очень русская история, и в то же время это история о гендерном диалоге и в битве, и неравноправии, и равноправии, потому что волк — это еще и мужчина, и сразу все мужчины в фильме, а двое главных героинь здесь, разумеется, женщины, которые... как такая бабушка и девочка из «Красной шапочки» противостоят вот этому самому волку. Это немножко еще и «Красная шапочка». Вот, «Мысленный волк», еще раз, это то самое нестандартное, нетипичное авторское русское кино, абсолютно нескучное, совершенно непретенциозное, которое, мне кажется, мы должны поддерживать. Когда мы говорим о патриотизме в отношении русского кино, то давайте патриотизм проявлять по отношению к этому фильму, а не к какому-нибудь попсовому мейнстриму, который обычно почему-то подразумевает, когда мы произносим словосочетание «российское кино». Вот для меня «Мысленный волк» — это и есть настоящее российское кино. Валерий Гай-Германика, и с этой недели уже, собственно говоря, оно на экранах.
Вот маленький вопрос. Мне почему-то периодически именно на Гай-Германике так или иначе требует проявить патриотизм именно к этим фильмам, а у меня отношение к ней неоднозначное. Вот в двух словах характеристика работы Гай-Германики от Антона Долина.
Мне кажется, она прирожденный режиссер. Вот и все. Мне кажется, что каждый ее фильм, что бы она ни делала, это настоящее подлинное кино. Что бы это ни значило. В моем представлении это и есть подлинное кино. Когда ты перестаешь думать о рациональной выстроенности того, что делает, когда это вроде бы поток некоего сознания и какой-то творческой энергии, который, тем не менее, оформлен так, что от этого невозможно оторваться. Ну, я оторваться не могу. Конечно, у разных зрителей это по-разному работает.
У меня почему-то так легко получается.
Да.
Спасибо, Антон. Мы скоро продолжим. 7-903-797-63 33, СМС-портал, такой же номер WhatsApp. Пишите программу «Кинопробы» Антона Долина.
«Кинопробы» с Антоном Долиным.
СМС-портал 7-903-797-63-33, такой же номер WhatsApp. Телефон прямого эфира 7-495-730-101.
Давайте я объявлю одну вещь, прежде чем расскажу о том, что на этой неделе происходит. Дело в том, что только что буквально стало известно, ну, только что это сегодня, что в рамках Большого фестиваля мультфильмов в следующую пятницу, через неделю, состоится российская премьера фильма «Дитя погоды». Это новый фильм Макото Синкая. Ну, многим, наверное, это имя ничего не говорит, но те, кто любит японское аниме, они знают прекрасно, что он человек, который считается гением, у которого абсолютно культовый статус. Так вот, вроде бы на эту премьеру приезжает он сам, будет отвечать на вопросы модератора и, может быть, зрителей, и билеты вроде бы еще в прокате, в продаже есть. Поэтому, ну, просто вдруг кому-то это поможет, вы успеете их купить и туда сходить. Пока про сам мультфильм рассказывать не буду, хотя я его уже смотрел, просто он еще не выходит в прокат. Расскажу через неделю или через две, ну, когда он, собственно говоря, появится. Вот, а сейчас давайте вернемся к собственно говоря, тому, что можно видеть на экранах. Поставим заставку, еще один фильм все-таки у нас есть, а потом ретроспектива будет.
Кинопробы. Фильм пятый.
Пятый, он же первый для многих, это «Матрица», которая повторно вышла в прокат. Она уже с понедельника в прокате, не с четверга, как бывает обычно. И я хотел просто призвать всех, если вы вдруг не видели «Матрицу» никогда на большом экране, таких людей очень много, я знаю, мы устраивали какое-то время назад показ, вот, пришел практически полный зал, но полный партер был в октябре, там около 1000 человек, и большинство не смотрели ее раньше. Фильму 20 лет в этом году, и братья Вачовски, которые стали сестрами Вачовски, сменив пол, уже заявили, что они собираются делать четвертую «Матрицу». О чем, как, с теми же ли персонажами или не совсем, это еще все покрыто покровом тайны.
Но СМИ сообщали, что планируется и
Киану. Да, возвращение вроде бы Киану Ривза тоже должно быть. В общем, что хочу сказать. «Матрица» — это не просто культовый и очень-очень важный для нашего прошлого фильм. Это фильм, который очень интересным образом говорит с современностью. Вообще смешно, как сегодня хакеры стали, ну, такими романтическими персонажами почти что городского фольклора, от Ассанжа и Сноудена до мифических или реальных русских хакеров, которые влияют, как говорят, на какие-то американские выборы. Вот, а ведь когда Нео, герой Киану Ривза, был хакером, это был главный герой как бы новой эпохи, это было до такой степени романтично, непонятно, неизвестно, кто это, откуда он взялся. Хакер — это новый человек, новый герой. Сам Киану Ривз, хотя он был довольно известным артистом, был действительно героем нового типа, даже внешне. Я не знаю, ты ведь помнишь или нет, но вот 20 лет назад герои же были другие. Это был там Брюс Уиллис, какой-нибудь Шварценеггер. Были такие накачанные мужики.
Я помню даже фильм «Хакер» 95-го года.
Совершенно верно. Тогда это впервые возникло, собственно говоря, в кино. Но вот такого воспевания хакерства, как в «Матрице», не было, потому что речь шла не о взломе компьютерного кода, речь шла о взломе реальности. И вот эта вот сильнейшая идея, конечно, не придуманная Вачовскими, солипсистская идея того, что мир, его на самом деле нет.
Он, вокруг нас искусственный.
Он нарисован для нас, и что нам нужно по-настоящему открыть глаза. Все это восходит и к древнекитайской притче об ученом или мудреце, которому приснилось, что он бабочка, и дальше он проснулся, не мог понять, бабочка ли он, которой снится, что она человек, или человек, которому снится, что он бабочка. Действительно непонятно. Ну и, конечно, к платонову мифу о пещере из «Диалога государства», знаменитый миф о том, что мы все люди, живущие в пещере, а не в реальности. Мы не видим реальности, а видим только тени на стене этой самой пещеры.
А весь мир — это сон Будды.
Ну, конечно, также есть жизнь, есть сон Кальдерона. В общем, это очень старая и прекрасная идея, неизбежно соблазнительная, о том, что мир — это иллюзия, и о том, что можно от нее проснуться. И «Матрица» об этом. Это одна сторона успеха фильма. Другая, конечно, сугубо техническая. Весь этот стиль, вот эти вот зеленые мелькающие символы на экране, и темные очки узкие, и длинные плащи, и, конечно, bullet time, время пули, вот этот вот введенный Вачовскими прием, который можно сравнить с статуей в музее, вокруг которой мы ходим и с разных сторон осматриваем, вот так же останавливается время, вокруг летящей пули камера как бы объезжает и видит, как эта пуля летит. Это тогда, в 99-м году, произвело сокрушительное впечатление, а самое главное, что с тех самых пор это и возникает бесконечно часто в кино, и, конечно, в видеоклипах, и в другом всяком виде, и в рекламе. Это было придумано Вачовскими, и с их легкой руки, с их подачи вошло в фольклор, вошло в образную систему вообще современности. И сегодня «Матрица» смотрится иначе. Какие-то вещи смотрятся абсолютно устаревшими, они стали архаичными. Какие-то вещи смотрятся винтажно, и это выглядит очень стильно. А какие-то вещи абсолютно современно, потому что мне кажется, что идея миражного мира, она, кстати говоря, и в том же «Джокере» есть, хотя она там иначе изложена. Идея миражного мира опять стала очень актуальной. И идея протеста против этого мира и попытки пробуждения снова стала, ну, я не знаю, я не хочу говорить мерзкое слово «модной», это к моде вообще не имеет, наверное, никакого отношения. Она, в общем, снова, в ней есть потребность у людей, я бы так это сформулировал. Я не знаю, будут ли потом перевыпускать другие две части трилогии, «Матрица перезагрузка» и «Матрица революция». Я напомню, что они, принято считать, что они гораздо слабее, чем первая часть. Конечно, сборы их были колоссальными, но критика гораздо хуже. И фанаты тоже предпочитают, конечно, первую серию. Но с моей точки зрения до конца понять, что это был за мир, введенный Вачовскими, что это была за «Матрица», не посмотрев все три фильма, невозможно. Поэтому я призываю, конечно, на большом ли экране или нет, это сделать. На большом экране посмотреть хотя бы первую «Матрицу». Вот, и ждать четвертой с тем же трепетом и любопытством, как ждем ее мы, критики. Понятно, что это пан или пропал, это может казаться и чем-то прекрасным, и чем-то ужасным. Непонятно. Вот, но возможность посмотреть на большом экране «Матрицу» я бы не игнорировал. Хочу сказать, что когда был этот единственный первый показ, взял на него своего, он очень просился, своего младшего ребенка, 9-летнего, он взял своего 10-летнего друга. Мне было очень интересно, как они отреагируют. Вот для них это не будет все. Они же воспитаны на «Марвеле», на «Пиксаре», на других, на самом деле, фильмах, появившихся значительно позже. И они такие воодушевленные вышли. Я думаю, это потому, что «Матрица» очень сильно повлияла и на компьютерные и видеоигры. Может, даже больше, чем на кино. То есть на кино повлияло очень мощно, но это влияние кино уже переживало и выплюнуло. А в играх «Матрица» продолжается до сих пор, потому что это и есть все про «Матрицу». Да, любая игра — это и есть виртуальный мир, в котором мы ныряем вместо реальности. Вот, поэтому не ставьте креста на «Матрицу», сходите на нее опять.
Я в этом рассказе услышал, как здорово быть детьми кинокритика.
Ну, конечно.
Есть актуальный серьезный вопрос, очень, очень серьезный вопрос. Рик и Морти.
Я не знаю, что про них сказать. Видимо, это гениально, но я посмотрел какие-то там полторы серии. Надо, видимо, часами в это втыкать, чтобы понять, в чем гениальность этого всего.
А научные теории, рассматриваемые в фильме?
Ну, говорят, что они не такие уж не научные. Я могу сказать, что благодаря этому фильму, в частности, мне удалось тоже младшего ребенка заинтересовать просмотром «Назад в будущее», который связан, как я понимаю, который был источником вдохновения. И он посмотрел, я думал, что он толком не поймет, что это и про что, ему ужасно понравилось. А мне, видимо, в обмен необходимо посмотреть «Рика и Морти».
Обязательно.
Ну, все говорят, что это прекрасно. Есть несколько мультсериалов, там, «Гравити Фолз», еще некоторые, которые, типа, надо знать сейчас, живя на свете. А я, ну, у меня не хватает времени на это. Но надо, надо, я знаю, я знаю.
Есть вопрос?
Да.
Добрый вечер, Антон. Большое спасибо за приезд в Питер с «Догмой 95» в «Аврору» и подписные издания.
Да,
и
это магазин книжный.
Первый раз посмотрел «Идиот» и великолепный фильм. Планируется ли показ «Рассекая волны» Триера в ближайшее время в Москве или Питере? Самый любимый фильм у Триера. А вы «Догму» вывозили в Питер?
Да, это у нас сейчас происходит. В Петербурге, в кинотеатре «Аврора» прямо сейчас идет ретроспектива «Догмы 95». А в Москве она начинается...
А сколько фильмов?
6 фильмов. В Москве она начинается сегодня. Но я хотел вот об этом напоследок рассказать. Собственно говоря, если среди вас есть суперавантюрные люди, которые готовы вот сейчас, 17.44, ну, конечно, в Москве находящиеся, подхватиться и поехать, в 8 вечера сегодня в кинотеатре «Октябрь» мы показываем, открывая эту нашу ретроспективу и московскую часть, фильм «Итальянский для начинающих». Когда я спросил этим летом Ларса фон Триера, какой у него любимый фильм «Догма», он сказал «Итальянский для начинающих». Чтобы было понятно, «Догма» — это, в общем, авангардное течение, придуманное фон Триером в 95-м году.
Чтобы было понятно, это другая «Догма».
Да, так вот. Фон Триер придумал в 95-м году к столетию кинематографа. Это был такой авангардный манифест с кучей правил, которые там назывались «Обетом целомудрия». Правила были очень панковские. Снимать только на живую камеру, не записывать звук только синхронно, никакой закадровой музыки, никакого экшена, жанры запрещены. И, кроме того, был пункт, да, никакого реквизита. Реквизит должен быть найден на месте съемки.
Интересно, я не все подробности
никаких знал. Исторических фильмов, все должно происходить здесь и сейчас. Ни исторических фильмов, ни фантастики нельзя. Где снимаешь, там действие происходит. Вот, и последнее правило, имя режиссера не должно упоминаться в титрах. Они это придумали, никто в это не поверил, решили, что это такая шутка. 4 человека подписали манифест, 4 товарищей фон Триера. А они стали снимать фильмы. И начиная с 98 года, когда в Каннах были показаны «Торжество» и «Идиоты», «Торжество» Томаса Винтерберга и «Идиота» самого Ларса фон Триера, «Догма» стала революцией. И она пришла даже в Голливуд. Ну, в Америке мало снято «Догма» фильмов, хотя есть замечательный фильм «Осленок Джулиан» Хармони Корина. Но на самом деле даже фильмы типа «Превосходство Борна» сделаны абсолютно в духе «Догмы». Вот эта вот прыгающая живая камера, она, которую сейчас все знают по съемкам на мобильный телефон. Тогда не было этих смартфонов. Тогда были маленькие сониевские камеры. Наверное, сейчас уже многие забыли об этом. Вот, но... То, что кино можно делать тоже так, в том числе почти за бесплатно, это было просто откровение. И, конечно, сюжеты «Догмы» были такими же провокативными и издевательскими часто, как и сама идея этого кинематографа. «Догме» в следующем году, в 20-м, исполнится четверть века, 25 лет. Мы в «Искусстве кино» решили это отметить. Сделали книжку «Догмы 95». Где мы написали про все главные фильмы «Догмы», а я съездил специально в Копенгаген и взял интервью у всех главных участников «Догмы», включая Ларса фон Триера.
И... А как найти эту полезную книжку?
Она продается в нашем магазинчике «Искусство кино», в магазине в кинотеатре «Звезда», там магазинчик в фойе, и в «Фаланстере». Я надеюсь, что на самом деле все главные книжные магазины будут этим торговать в Петербурге в подписных изданиях.
Как называется еще раз?
«Догма 95», все очень просто. И там разные статьи, интервью, чего там только нет. И мы показываем «Итальянский для начинающих». Это прекрасный фильм, потому что этот фильм, это сделанный вот при помощи этой техники «Догмы» романтическая комедия. Это фильм о любви, это фильм об одиноких людях, которые находят любовь, записавшись в маленьком датском городке в клуб самодеятельный по изучению итальянского языка с нуля. И что с ними происходит? Это гомерически смешно, это невероятно трогательно, это ужасно мило. И режиссер Лоне Шерфик приехала в Москву для того, чтобы представить эту картину. Сегодня она ее представляет в кинотеатре «Октябрь» в 8 вечера, а завтра в 4 часа дня там, в «Звезде», это на Курской, мы представляем книгу. Это бесплатная презентация для всех, кто захочет. И Лоне Шерфик будет там. Ну, и я тоже, конечно, буду там. Приходите, полистайте нашу книжку, купите ее, прочитайте. Я думаю, что вам она очень понравится.
Ничего себе удивительное рядом.
Вот. Что у нас будет еще хорошего? «Итальянский для начинающих» мы показываем сегодня. Завтра мы показываем «Торжество» Томаса Винтерберга. Самый хардкорный и зверский фильм, с которого началась «Догма», из «Догмы». А послезавтра, наоборот, нежнейшую, чудесную, последнюю песнь Мифуны Сёрна Крак Якобсона. Это тоже своего рода лирическая такая мелодрама с комическими элементами. Следующие пятницы, суббота, воскресенье мы продолжаем опять в кинотеатре «Октябрь». Три фильма. «Идиоты» Ларса фон Триера 26 октября, «Открытые сердца» 27, «В твоих руках» 28. Это все потрясающие картины. Я просто зуб даю за каждое из них, как за сильнейшее эстетическое эмоциональное впечатление, которое вы получите. Они все ужасно разные, они все довольно радикально устроены, и при этом многие из них согревают сердца. А какие-то фильмы, как фильм «Идиоты», да, фон Триер когда-то сказал в другой своей картине «Эпидемия», что фильм должен быть подобен камушку в ботинке. Вот «Идиоты» — такой камушек в ботинке. Это вы не можете его не заметить. Вы не можете о нем забыть. Это фильм, который остается с тобой навсегда. Поэтому приходите на нашу ретроспективу обязательно, даже сегодня прибегайте, если успеете. Там еще было там 5-6 билетов где-то в передних рядах, остававшихся, непроданных, потому что это будет очень круто. А «Идиоты» на большом экране — это просто вау.
А примерно стоимость билетов для себя?
Да небольшая, там, по-моему, 350 рублей стоит билет, каждый может себе это позволить. Угу. Вот, а если не доберетесь, ну, тогда наша книжка. Книжка может прочитать каждый, даже если фильмы вы предпочтите смотреть у себя дома.
Это программа «Кинопробы» с Антоном Долиным. Мы продолжим через несколько минут.
«Кинопробы» с Антоном Долиным.
Уже в следующем часе «Вечерний РБК». Пока еще несколько вопросов к Антону Долину.
Да, Анна из Омска спрашивает про презентацию книги. Анна, простите, ради бога, презентация в Москве. Я очень был бы рад вас тут видеть. Если вы вдруг в Москве, завтра в 4 часа в кинотеатре «Звезда» в фойе мы, собственно говоря, проводим эту презентацию.
Вопрос, который очень хотелось задать. В лонг-лист претендентов на «Оскар» попал мультфильм «Знаешь, мама, где я был», Ризо Габриадзе. Ну, здесь вспоминают в основном рассказы Ризо Габриадзе, но вы, безусловно, дополните.
Ну, Резо Гобриадзе, это не только его голос, не только его рассказы, это все вообще он. И рисунки, и история его жизни просто. Вот, то есть этот фильм в какой-то степени документальный, хотя это и мультик, и в нем полным-полно всяких фантазий. Это воплощенный Габриадзе, а сделано это Лео Габриадзе, как режиссер, собственно говоря, сын. А Тимур Бекмамбетов, хвала ему и слава, спродюсировал эту историю. Конечно, Тимур иногда гениален просто как продюсер. Я думал, что это вот чистый акт какой-то такой благотворительности. Взял и решил такой арт-мультфильм такой поддержать. Потому что он дружит, знаком. Но вот, пожалуйста, уже в лонглист на Оскар он попал. Значит, ставка-то была совершенно не случайная. Это чудесная, трогательнейшая история мальчика, который растет на задворках Советской империи. И сентиментальное воспитание, роман воспитания немножко такой, рассказанный с юмором, с чувством, с какими-то изумительнейшими деталями. Ну, фильм, который, мне кажется, не полюбить просто невозможно. Должно быть каменное сердце, чтобы ты его не полюбил. Поэтому, знаешь, мама, где я был, заслуженно, конечно, попал вот лонглист. Я очень опасаюсь, что он не попадет в шорт-лист. Всегда такие сильные там лоббисты со всех сторон. И в основном в шорт-лист попадают уже участники только голливудские, но иногда японцам удается тоже в этот шорт-лист попасть. Не знаю, но уже хорошо, мне кажется, что туда попали. Уже будет замечено, уже многие посмотрят. Так что спасибо всем тем, кто нас включил.
Насколько я понял, саму картину можно уже посмотреть,
да,
через,
да,
поисковики.
Да, она есть, она вышла уже там типа год назад, она есть в интернете совершенно легально.
Так что посмотреть можно прямо сейчас. Еще один вопрос, хороший вопрос. Зачем дублируют песни в фильмах Диснея? Это ужасно.
Согласен, ужасно, но диснеевские фильмы, особенно мультики и сказки, которые вы наверняка имеете в виду, это все 0+. Подразумевается, что маленькие дети 3, 5, 7 лет не способны читать субтитры с экрана. А если песня сюжетная, а вы обращали внимание, что в диснеевских мультфильмах и фильмах все песни, они носят сюжетный характер. Это не просто иллюстрация к происходящему, это часть интриги. Вот, то есть надо следить за тем, что они там поют. Поэтому и дублируют. Я не уверен, что это правильно, но я знаю, что Дисней подходит к этому очень тщательно, что они стараются выбирать лучших исполнителей. Они самым лучшим образом это делают. И это точно не политика.
Это не локализация?
Нет, это локализация, являющаяся политикой глобального Диснея. Это не политика российских дистрибьюторов, которые вот так по своей воле это коверкуют.
Да, да.
Это политика глобального Диснея. Считается, что так будет больше аудитории.
Вполне логично. В какой-то степени.
Вот. Еще несколько вопросов отсюда прочитаю. Про влияние «Матрицы». Спрашивают о фильмах «Нирвана». Ну, «Нирвана» просто раньше была сделана, насколько я знаю. «13 этаж», «Джонни Мнемоник». Ну да, конечно, это все предыстория «Матрицы». Но вообще-то говоря, тогда уж «Бегущий по лезвию» и «Киберпанк», который родился из Уильяма Гибсона. Но Гибсон, когда посмотрел «Матрицу», он не сказал, что Вачовски все у него списали. Он сказал, что они все собрали наконец-то воедино в тот самый фильм, который должен был быть главным киберпанковским фильмом.
Просит все-таки ответить на вопрос, планируется ли показ «Рассекая волны Триера» в ближайшее время в Москве или Питере.
В ближайшее не планируется, но считайте, что заявку приняли. Фильм «Идиоты» фон Триера будет показан между тем на следующей неделе. Я об этом уже сказал и повторю на следующей неделе еще раз.
Спасибо. Да. Я с удовольствием напомню, что список фильмов, о которых рассказывал сегодня Антон Долин в своей программе, появится у нас на сайте в соцсетях по мере подготовки. Так что готовьте себе вот такой список фильмов на выходные. Ну и в запасе еще 40 фильмов «Догмы».
Да, это точно. Ну, «Догмы» достаточно первые там десятки, она уже скажет вам обо многом. Ну и последнее спрашивают, просто сказать пару слов про фильм «О теле и душе». Пара слов, это чудесный фильм, обязательно его посмотрите, если вы его не видели.
Спасибо, Антон, до скорых встреч. Слушайте каждую пятницу в 17 по Москве программу «Кинопробы» с Антоном Долиным.
Всем пока.
«Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.